745, 15130 и 15215. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков. Начнем с выпуска новостей. О последних событиях к этой минуте расскажет мой коллега Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержан еще один подозреваемый по делу об убийстве Андрея Козлова. Премьер-министр России и Белоруссии продолжают переговоры по вопросам транзита российской нефти. В Афинах произошел взрыв у посольства США в Греции. В Москве задержан еще один подозреваемый по делу об убийстве заместителя главы Центрального банка России Андрея Козлова. Адвокат Евгений Мартынов сообщил имя подозреваемой – Лиана Аскерова. Ее задержали 10 января. В чем именно ее подозревают, не сообщается. Басманный суд Москвы рассматривает сегодня вопрос о выдаче санкций на арест Аскеровой и другого подозреваемого по этому делу – банкира Алексея Френкеля. Френкель является председателем правления ВИБ-банка, который был обвинен в отмывании денег и закрыт. Андрей Козлов был убит в сентябре. Осенью прошлого года по делу об убийстве, а его убийстве были арестованы 6 человек. Подробнее об этом сразу после выпуска новостей в информационной программе «Свобода в полдень». В Афинах было обстреляно посольство США в Греции, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Афинах Сократ Граматикополос.
Утром без 6:02 по местному времени в Афинах из автомобиля был произведен выстрел по посольству США, предположительно из гранатомета российского производства РПГ. Граната попала в окно третьего этажа, причинив незначительный ущерб. Никто не пострадал. Ответственность за выстрел взяла на себя греческая левацкая группировка «Революционная борьба». Эпанастатикос Агонос, так заявил министр общественного порядка Вирон Полидерес. Его ведомство ведет расследование инцидента во взаимодействии со службой безопасности посольства. Революционная борьба, группировка, исповедующая марксизм, пытается занять место уничтоженной террористической организации 17 ноября. Революционная борьба брала на себя ответственность за взрыв у полицейского участка в столичном районе Калифея накануне Олимпиады в 2004 году, а также за неудачную попытку покушения на министра культуры Йоргоса Вулгаракиса и за ряд других взрывов. Афины, специально для Радио Свобода, Сократ Граматикополос.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Фродков и Сергей Сидорский сегодня продолжают переговоры по вопросам транзита российской нефти. Накануне перед началом переговоров Фродков заявил.
Есть поручение наших президентов довести переговоры до логического завершения по нефти, по поставкам Белоруссии и по обеспечению транзита нефти.
В четверг Фродков признал, что разногласия между Москвой и Минском, которые привели к приостановке поставок российской нефти в Европу, нанесли ущерб репутации России как надежного поставщика энергоресурсов. В среду власти Беларуси объявили об отмене пошлины на транзит российской нефти, после чего ее поставки в Европу были возобновлены. Государственная Дума России приняла закон об отмене специальных знаков на автомобилях парламентариев. С инициативой отмены так называемых флажковых номеров выступила фракция «Единая Россия», руководство которой осенью прошлого года отказалось от использования мигалок на служебных автомобилях. Теперь из закона о статусе членов Совета Федерации и Госдумы исключается пункт, позволяющий оборудовать личные служебные машины парламентариев особыми регистрационными номерами. На севере Иркутской области в тайге совершил аварийную посадку самолет Ан-3. По данным МЧС, пострадавших нет. Причиной аварийной посадки стал отказ двигателя. В США влиятельные представители Демократической и Республиканской партии подвергли критике план президента Джорджа Буша направить в Ирак дополнительно свыше 20 тысяч военнослужащих. Сенатор-республиканец Чак Хейгел заявил, что Буш рискует совершить один из самых опасных просчетов во внешней политике со времен войны во Вьетнаме. Сенатор-демократ Джозеф Байден назвал план Буша трагической ошибкой.
Мы надеялись услышать план, содержащий два пункта – начало вывода американских войск и разумные идеи, как оставить после себя стабильный Ирак. Вместо этого мы услышали план обострения войны не только в Ираке, но, возможно, затрагивая Иран и Сирию. Я считаю, что стратегия президента не решение, а трагическая ошибка.
Это был Джозеф Байден. В Индонезии от птичьего гриппа умерла 37-летняя женщина. Два дня назад в стране от этого заболевания умер 14-летний юноша. Таким образом, жертвами птичьего гриппа в Индонезии стали 59 человек. Это самый высокий показатель в мире.
Радио «Свобода». Новости.
В Мадриде проходит встреча, посвященная 15-летию Международной конференции по Ближнему Востоку, рассказывает Виктор Черецкий.
В форуме участвуют представители Израиля, палестинской автономии, ряда арабских государств, США, России и стран Евросоюза. Его задача не только отметить знаменательную дату, но и способствовать разблокированию ситуации на Ближнем Востоке. Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу, перуанский дипломат Альваро де Сото, перечислил некоторые вопросы, которые обсудят участники встречи. Каким должно быть жизнеспособное палестинское государство? Как, по мнению международного сообщества, должен решаться территориальный спор? Как решить проблему беженцев и так далее. На конференции в Мадриде 15 лет назад были заложены основы мирного процесса на Ближнем Востоке, что позволило позднее прийти к договоренностям о палестинской автономии. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Премьер-министр Японии Синдзо Абе посещает сегодня штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Абе – первый японский премьер, совершающий подобный визит. В последние годы Североатлантический союз и Япония налаживают сотрудничество. Япония помогала миссии НАТО в Афганистане, обеспечивая альянсу доставку топлива и грузов на японских судах в Индийском океане. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Выпуск новостей подготовил Павел Давыдов. В эфире «Свобода в полдень» сегодня в программе. Басманный суд Москвы определяет меру пресечения подозреваемым по делу об убийстве замглавы Центробанка Андрея Козлова. Россия и Белоруссия продолжают переговоры по вопросам энергетики. Сегодня 100 лет со дня рождения академика Королева. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, сегодня стало известно о том, что задержана еще одна подозреваемая по делу об убийстве заместителя председателя Центрального банка Андрея Козлова. Это Лиана Аскерова. Басманный суд Москвы в эти минуты должен определить ей меру пресечения. А накануне вечером в средствах массовой информации появилось имя задержанного ранее, подозреваемого в организации убийства Андрея Козлова, банкира Алексея Френкеля. Сегодня суд должен вынести санкцию на его арест. В Басманном суде находится наш корреспондент Мумин Шакиров. Мумин, что известно на этот час?
Сейчас известно, что идет заседание, решается судьба, как вы сказали, уже Лианы Аскеровой, но банкира Алексея Френкеля пока нет, пока его не привезли, все ждут. А я начну по порядку. Вот к 9 часам у здания Басманного районного суда собрались десятки журналистов с камерами и микрофонами. Вскоре к средствам массовой информации вышел адвокат банкира Алексея Френкеля Игорь Трунов. Он сразу предупредил всех присутствующих не делать поспешных выводов, так как его подзащитный всего лишь подозреваемый. Давайте послушаем, что сказал Игорь Трунов журналистам.
Это лишь слабые подозрения заинтересованной стороны, стороны обвинения. В суде мы намерены доказать невиновность Алексея. И сегодня, конечно, острый вопрос, меры пресечения. Мы будем настаивать на том, чтобы это была либо подписка о невыезде, либо залог. К сожалению, встретиться с Френкелем вот уже вторые сутки не удается. Сейчас в суде мне также отказали в возможности свидания с ним. Сказали, что я получу эту возможность в процессе судебного заседания, судебного рассмотрения вопроса о мере пресечения. А пока что он находится в ИВС Петровка 38. Изолятор временного содержания.
Игорь Трунов сообщил Радио Свобода, что он давно знаком с банкиром Алексеем Френкелем, не раз выступал в роли защитника в рамках его банковской деятельности. Что касается нового фигуранта этого уголовного дела Лианы Аскеровой, о ней пока известно тоже очень мало. Но ее адвокат Евгений Мартынов сказал, что она не имеет никакого отношения к банковской деятельности Френкеля, просто знакомая. Но они между собой, естественно, знакомы, но на этом как бы он попросил подождать решения суда, тогда он, может, более подробно расскажет о своей подзащитной.
Мумин, скажите, пока неизвестно, определена ли мера пресечения Лиане Аскеровой?
Нет, вот сейчас как раз идет заседание суда, где решается ее судьба. Я думаю, спустя 10-15 минут мы об этом узнаем. Михаил?
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров из Басманного суда. В правительстве России сегодня утром возобновились переговоры российского и белорусского премьеров. Михаил Фродков и Сергей Сидорский обсуждают вопросы, связанные с условиями поставок российской нефти в Европу через трубопровод «Дружба», проходящий по территории Белоруссии. Энергетическое противостояние между двумя странами началось еще в конце прошлого года, когда «Газпром» повысил цены на газ, а правительство России ввело пошлину на нефть, которая поставляется в Белоруссию. В ответ белорусская сторона установила пошлину на транзит российской нефти в Европу, что привело к приостановке поставок примерно на сутки. В среду власти Белоруссии объявили об отмене пошлины на транзит, и поставки в Европу были возобновлены. Тему продолжит репортаж минского корреспондента «Свободы» Игоря Корнея.
Сегодня или завтра в Москве может появиться Александр Лукашенко. В телефонном разговоре 10 января президенты Белоруссии и России обсуждали такую возможность в случае, если по итогам переговоров будут достигнуты конкретные результаты. Весь день 11 января в Минэкономразвития продолжались переговоры между Россией и Белоруссией по вопросам поставок и транзита нефти. Тон переговорам задали российский замминистра экономического развития и торговли Виталий Савельев и вице-премьер белорусского правительства Андрей Кобяков. Во второй половине дня к переговорщикам присоединились глава ведомства Герман Греф и премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский. В буквальном смысле на ночь глядя Сергея Сидорского в Белом доме принял премьер-министр России Михаил Фродков. Началу переговорного процесса предшествовало решение правительства Белоруссии, которое 10 января отменило свое же постановление от 31 декабря 2006 года о введении сбора за транзит российской нефти. Именно отмену Белоруссии пошлины российская сторона называла основным и единственным условием для начала двусторонних переговоров. Центральное внимание на переговорах отводится энергетическому вопросу в белорусско-российских отношениях. Белоруссия настаивает, чтобы Россия отказалась от введенной 8 декабря пошлины на экспорт российской нефти в республику. Однако политолог Андрей Суздальцев уверен, ультиматумы Белоруссии будут просто игнорироваться.
Александр Лукашенко за 10 последних дней уже второй раз публично уступил Москве. Первый раз продажи Белтрансгаза, второй отказался от использования введенной им таможенной пошлины на прокачку транзитной российской нефти. Войти в переговорный процесс с позиции силы у Минска не получилось. Рассчитывать на то, что удастся обменять таможенную пошлину на транзит на введенную Россией пошлину на ввоз нефти в Белоруссию, не получается. Не удастся белорусской стороне договориться с Москвой и отменить таможенные пошлины российские на экспорт нефти в Беларусь.
Как бы там ни было, после приглашения к столу переговоров Минск снова воспрял духом и быстро вернулся к привычной риторике. Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Коноплев накануне заявил, обострение в отношениях России и Белоруссии не должно поставить под угрозу создание союзного государства. По мнению Коноплева, это необратимый процесс и проблемы торгово-экономического характера не должны стать камнем преткновения в интеграции двух стран. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
И только что наш корреспондент Мумин Шакиров вновь связался с нами и сообщил, что Басманный суд Москвы санкционировал арест подозреваемой по делу об убийстве первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова. А теперь репортаж из Государственной Думы. Депутаты Госдумы России сегодня отказались включить в повестку дня обсуждение заявления президента США Джорджа Буша по Ираку. В Нижней палате российского парламента прозвучали также требования прекратить антибелорусскую истерию в средствах массовой информации. В Думе работал корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Первым выступил сегодня лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.
Если многие не поняли, что такое президент США, объясняю. Президент Соединенных Штатов Америки объявил на днях о начале Третьей мировой войны. Если вы еще не проснулись, я думаю, что вы проснулись. И объявлена мобилизация американской армии. И весь Ближний Восток будет полыхать. И нам не удастся отсидеться с вами, поскольку это коснется наших южных границ. Если кто-то еще не понимает выступление американского президента, я вам разъясняю. И американский конгресс для видимости будет против, но реально даст согласие, американские войска будут двигаться в сторону Ближнего Востока, и дальше будет идти мобилизация. Надо обсудить, чтобы страна и мир знали позицию депутатов. Вы просто должны сегодня включить повестку дня, в начале вот сейчас, полчаса на Эстонию, полчаса на Белоруссию или полчаса на Америку. Если мы сейчас обсуждать вот там доли сельхозных значений, снятие номеров, это позор. Чем будет заниматься сегодня государство? Включить повестку дня вопрос о памятниках воинских захоронений в Эстонии. 20 минут обсуждения и 20 минут заявления президента США.
Однако предложение Жириновского Государственная Дума не поддержала. На пленарном заседании прозвучали также требования прекратить антибелорусскую истерию. Андрей Головатюк.
Протокольное поручение. Поручить Комитету Государственной Думы по безопасности запросить в Генеральной прокуратуре и Министерстве юстиции Российской Федерации о даче юридической оценки высказывания обозревателя «Новой газеты» Юлии Латыниной, которая надала в радиостанцию «Эхо Москвы». В частности, она сказала, что следующий реальный шаг – это взять город Минск в 24 часа одним парашютно-десантным полком или батальоном «Восток», что, кстати, более разумно и более технически возможно. Чем я на самом деле говорю, что самый рациональный вариант – это введение войск в Белоруссию, совершенно не иронизирую, поверьте. Вот пускай нам Минюст и Генпрокуратура даст нам оценку юридическую и скажет, существует ли в этом призыв к войне и какие могут быть последствия данных высказываний этой недальновидной журналистки.
Однако и это предложение не встретило поддержки депутатского корпуса. Карен Агамиров, Радио Свобода, из Нижней Палаты Парламента.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12:45. Напомню заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Ответственность за обстрел посольства США в Афинах взяла на себя левацкая группировка «Революционная борьба», сообщили власти Греции. Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Фродков и Сергей Сидорский сегодня продолжают переговоры по вопросам транзита российской нефти. Государственная Дума России приняла закон об отмене специальных знаков на автомобилях парламентариев. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. А я напомню, что сегодня в 2 часа дня в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Темы выпуска: Светлана Кекова, у подножия Желтой горы и врачебной тайны Владимира Аренова. Периметр счастья и премия «Дебют». Счастливый город в войне. Военная история о Львии Понтийской. Еврейский хор мальчиков и донский ход. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу продолжает обзор центральных российских газет. Пресса сегодня оживленно обсуждает новость о задержании во Франции совладельца компаний «Интеррос» и «Норильский никель» Михаила Прохорова. Задержан он был 9 января на излюбленном российскими олигархами альпийском курорте Куршевель в компании еще 25 россиян. О том, как это событие освещается в российской печати, расскажет моя коллега Валерия Шабаева. Валерия сейчас рядом со мной в студии. Вам слово.
Срок предварительного заключения Михаила Прохорова истекает в субботу утром. Таким образом, уже сегодня он может выйти на свободу. Однако приобрести при этом статус свидетеля по делу об элитной проституции во Франции – это в лучшем случае, пишет газета «Газета». Вчера прокурор Лиона Ксавье Ришо подтвердил, что в ходе операции французских спецподразделений полиции в отеле «Библос» было задержано 26 человек. По информации издания, каждый полицейский был со служебной собакой и в сопровождении русского переводчика. По ситуации на вчерашний вечер 15 из задержанных были освобождены после допроса. Новые известия связались с господином Ришо, чтобы выяснить, в чем обвиняется Михаил Прохоров. Полицию интересовало прежде всего наличие или отсутствие организованной сети проституции в Куршевеле, и она давно следила за Прохоровым, который приезжал туда всякий раз в компании разных подружек. Вообще операция в Куршевеле планировалась в течение полугода, пока следствие не установило факта существования подобной сети, и, следовательно, в юридическом смысле господину Прохорову никаких обвинений не может быть предъявлено, заметил прокурор. Если же не будет установлена его причастность к организованной сети сексуальной эксплуатации, то по французским законам ему ничего не грозит. Девушки, с которыми развлекались господа из России, были совершеннолетними. Известия выделяют для освещения темы две полосы. В частности, издание утверждает, что бизнес-сообщество шокировано задержанием Прохорова, и некоторые представители российской деловой элиты всерьез говорят о том, что на следующий год Куршевель Шевелю может быть объявлен бойкот. Капитаны российского бизнеса перестали чувствовать себя там неуязвимыми, а раз так, надо искать новое пристанище. Что изменилось по сравнению с прошлой зимой, размышляет Максим Юсин. Миллиардеры как ездили в Куршевель, так и продолжают ездить. И едва ли их нравы за год так сильно деградировали. Тогда в чем причина? Ну ты посмотри на общую политическую ситуацию, и станет ясно, подсказал парижский собеседник. И я попытался взглянуть не своими глазами, а из Москвы, их западными. С чем у них ассоциировалась Россия в последние 12 месяцев? Вначале газовая война с Украиной, потом нескончаемая череда скандалов с Грузией, особое отношение Москвы с иранским режимом, который, как убеждены на Западе, стремится создать атомную бомбу, строительство суверенное, а на Западе предпочитают говорить управляемой демократией, убийство Политковской, странное, запутанное, но оттого не менее жуткое дело Литвиненко, и под занавес еще одна энергетическая война, на сей раз с белорусами. Слишком много плохих новостей для одного года. Арест одного из самых богатых людей России, наручники, полицейские с собаками в его номере. Год назад подобная история показалась бы из области фантастики. А что, если это своеобразный сигнал? Предупреждение, черная метка. Москве дают понять, то, что терпели раньше, больше терпеть не будем, предполагает Максим Юсин в статье, озаглавленной «Что это было? Политический заказ?» Или борьба за нравственность. Такого варианта не исключает Ольга Бакушинская. Автор пишет, многие гуляки куршевельские не в шотландском замке взрастали, а в однокомнатной хрущобе, и они это помнят, как и все прочие, и, как и все прочие, ведут себя соответственно. Просто возможности разные. Если кто думает, что вне Рублевки у нас процветают исключительно достоинства и хорошие манеры, он никогда не летал чартером Анталья-Москва или любым другим не сильно комфортабельным рейсом с относительно доступного курорта, с народом пьяным в лоскутах, ты наглым до изумления, прожаренным на пляже до потери шкуры. Ни в одной стране мира богатые люди не обвешиваются ванклифами и арпелями, не срываются на горнолыжные французские курорты всем кагалам с батальоном моделей и ромов-зверей пугать местных пенсионеров. Но во Франции секретарша не складывает 3 зарплаты, чтобы купить сапоги Прада. У зарубежных секретарш иные планы на жизнь, и нет генетической памяти пустых магазинов и растянутых шерстяных ритус. Отсюда и совершенно иные понятия о счастье.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева о куршевельском скандале. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня пятница, 12 января. 100 лет со дня рождения академика Королева, основоположника советской и мировой космонавтики, главного конструктора ракетно-космической системы и, как еще его называют, легенды 20 века. Именем Королева названы корабли, улицы и проспекты, университет, а также город в Московской области. Из города Королев передает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Весь земной шар вместил в себя герб города Королева. Таким не похвастается, наверное, ни один город Земли. Герб появился 10 лет назад с новым именем города в честь выдающегося академика Сергея Павловича Королева. День его рождения, как и день космонавтики, это праздники городские и общечеловеческие. Здесь живут люди, которым есть что рассказать и о завоевании космоса, и о том великом человеке, в чьем имени объединен интеллект и труд тысячи тысяч. Мне удалось пообщаться с одним из них. Игорь Бажинов, многие годы работал главным баллистиком Центра управления полетами, вспоминает о днях запуска первого спутника Земли 4 октября 1957 года. Игорь Константинович объясняет, что тогда ЦУПа в нынешнем понимании не было.
У нас была организована специальная комната для взаимодействия с КВЦ. Там собрались после запуска, конечно, все руководители, главные конструкторы, помощники, исполнители. Пришел туда Сергей Павлович Королев. Все ждали сигналов о том, что спутник запущен, что он работает. Первый сигнал. Такие сигналы были переданы. Я их сообщил. Я был как раз на связи. Сообщил примерные параметры его движения. Сергей Павлович сказал, а нельзя ли будет его наблюдать визуально. Но я сказал, что он движется таким образом, что у нас в Стюратама эти наблюдения уже не в очень хороших условиях будут находиться. Но, тем не менее, можно попробовать. Вот он попросил достать бинокль и выйти на улицу ко времени наблюдений.
Спутника на ночном небе тогда они не разглядели из-за облачности. Игорь Константинович по годам объясняет, как усложнялась система от простого пеленгования траектории спутников до полноценного наземного комплекса управления уже кораблями «Восток». Он разрабатывал этот проект и методику организации спуска корабля на Землю. Игорь Константинович называет множество имен, названия институтов, но главное имя, конечно, Сергей Павлович Королев.
Человек, конечно, это неординарный. Сказать в 2-3 словах об этом трудно. Крупно мыслящий, чувствующий хорошо, в все новое. Увлеченный этой был техник, он был энтузиастом, хотел осуществить межпланетные полеты человека. Да и сам, по-моему, он даже мечтал на спутнике слетать, уже даже когда был руководителем. Впечатления о нем самые богатые, самые уважительные. Ну, все самые-самые-самые, я бы так сказал.
Ветераны космонавтики вспомнят, как это было, оценят, как это есть сегодня, в день столетия со дня рождения выдающегося создателя космической техники, академика Сергея Королева. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
В планах Российской космической корпорации «Энергия» в ближайшие годы построить и запустить еще больше космических кораблей, увеличить собственные доходы и завершить технико-экономическое обоснование проекта нового космического корабля под названием «Клипер». Об этом накануне столетия со дня рождения Сергея Королева рассказал нынешний глава корпорации «Энергия» Сергей Николай Севастьянов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Все люди, так или иначе связанные с космосом, отмечают сегодня столетие со дня рождения основоположника практической космонавтики, великого ученого Сергея Павловича Королева. Со слов поздравления начал пресс-конференцию глава Российской космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов. В этом году в планах организации продолжение работ по трем основным направлениям – пилотируемые корабли, промышленные системы и разгонные блоки. По словам Николая Севастьянова, планируется увеличить производство космических кораблей.
Планируется значительное увеличение производства кораблей «Союз» и «Прогресс». Уже в 2009 году мы должны удвоить количество кораблей в связи с тем, что, как вы знаете, в 2010 году завершаются полеты шаттла, завершается строительство Международной космической станции. К этому времени Международная космическая станция начинает полноценно функционировать. В 2009 году уже количество членов экипажа должно стать 6 человек. Сегодня не только Роскосмос нам заказывает корабли, но и формирует сегодня для России заказ НАСА и другие страны-участники Международной космической станции для доставки длительных экспедиций. Поэтому мы должны будем увеличить уже с 2009 года в два раза производство кораблей по пилотируемой тематике. 4 «Союза» и до 7 кораблей «Прогресса» в год. Сегодня мы, как вы знаете, запускаем 2 «Союза» и 4 «Прогресса».
В наступившем году за счет новых кораблей РКК «Энергия» намерена увеличить собственные доходы на 30%.
К 2010 году доходы наши должны вырасти до 25 миллиардов рублей и к 2015 году до 35 миллиардов рублей. Эта программа оценивается на реально сложившиеся рыночные условия и наши возможности российской космонавтики и в том числе ракетно-космической корпорации «Энергии» на отечественном и на международном космических рынках. Создавая такую прагматичную программу развития до 2015 года, мы прекрасно понимаем, что сегодня основой успешной работы, прежде всего именно на международном рынке, где присутствует очень большая конкуренция сегодня в области аэрокосмических компаний, для нас является внедрение новых технологий в нашу продукцию.
В наступившем году в корпорации собираются завершить технико-экономическое обоснование проекта нового транспортного корабля «Клипер». Этот многоразовый космический корабль будут использовать для доставки на Международную космическую станцию до 6 космонавтов. По оценкам экспертов, стоимость «Клипера» около 1 миллиарда долларов, что намного дешевле американского аналога «Шаттла». По словам президента РКК «Энергия» Николая Севастьянова, пул инвесторов для этого проекта корпорация начнет формировать уже в 2008 году. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Тему продолжит опрос на улицах Пятигорска. Наш корреспондент Лада Леденева спрашивала жителей города, что вы знаете о Сергее Павловиче Королеве.
Генеральный конструктор самолетов и ракет. Для космоса очень много сделал. Для освоения, естественно, он же делал приборы, он же создавал самолеты, эксперименты с собачками были, спутники. Ну, в общем-то, очень много для нашей космонавтики сделал, для авиации.
Его, наверное, все знают. Хороший конструктор был и хороший человек. И он первые ракеты сделал, которые у нас летали, начиная с 61-го года, вместе с Гагариным. Он мечтал на Луну, уже собирался. Но что-то у него со здоровьем. Кажется, он герой соцтруда не однажды. И он генерал, кажется.
Учили, да. Советский ученый-конструктор в области космонавтики. Главный конструктор космических кораблей. Академик Академии наук СССР. Под его руководством запущены первые советские ракеты. Герой социалистического труда.
Авиаконструкторы, ракеты строил. Ну, Гагарин первый, который полетел на его кораблях. Восток. Много сделал чего. При моей жизни, памяти, запустили спутник первый в 57-м году, 4 октября. И дальше, собак там лайку, это Гагарин полетел первый.
Космос так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, что вы знаете о Сергее Павловиче Королеве. Лада Леденева для «Радио Свобода», Пятигорск.
В эфире «Свобода в полдень», далее в нашей программе. Репортаж о необычном шахматном матче между Москвой и Лондоном. Рассказ о том, как была разблокирована Транскавказская магистраль, перекрытая грузовиками с грузинскими мандаринами. А также постоянные наши рубрики «Новости науки», «Экономики», обзор региональной печати и в завершении часа «Спортивная панорама». Я же напомню, что сегодня в эфире «Радио Свобода» в 7 часов вечера программа «Время гостей». Энергетическая безопасность Украины после российско-белорусского конфликта. В киевской студии «Радио Свобода» эксперт по энергетическим вопросам Михаил Гончар. Ведет программу Виталий Портников. Говорит «Радио Свобода» в студии Михаил Соленков. В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода. Новости».
Басманный суд Москвы санкционировал арест Лианы Аскеровой, подозреваемой по делу об убийстве заместителя главы Центрального банка России Андрея Козлова. Аскерова была задержана 10 января. В чем конкретно ее подозревают, не сообщается. Сегодня же в Басманном суде рассматривается вопрос о выдаче санкций на арест другого подозреваемого по этому делу, банкира Алексея Френкеля. Ответственность за обстрел посольства США в Афинах взяла на себя левацкая группировка «Революционная борьба», сообщили власти Греции. Сегодня утром по зданию посольства была выпущена ракеты, никто не пострадал. Премьер-министры России и Беларуси Михаил Фродков и Сергей Сидорский сегодня продолжают переговоры по вопросам транзита российской нефти. Ранее Михаил Фродков признал, что разногласия между Москвой и Минском, которые привели к приостановке поставок российской нефти в Европу, нанесли ущерб репутации России как надежного поставщика энергоресурсов. На севере Иркутской области в тайге совершил аварийную посадку самолет Ан-3. По данным МЧС, пострадавших нет. Причиной аварии стал отказ двигателя. В Индонезии от птичьего гриппа умерла 37-летняя женщина. Два дня назад в стране от этого же заболевания умер 14-летний юноша. Таким образом, жертвами птичьего гриппа в Индонезии стали не менее 59 человек. США влиятельные представители Демократической и Республиканской партий подвергли критике план президента Джорджа Буша направить в Ирак дополнительно свыше 20 тысяч военнослужащих. Премьер-министр Японии Синдзо Абе посещает сегодня штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Абе – первый японский премьер, совершающий подобный визит. В последние годы Североатлантический союз и Япония налаживают сотрудничество. В США к 18 годам тюрьмы приговорен американский солдат, признавшийся в убийстве трех иракских заключенных.
Это был краткий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода». В эфире «Свобода в полдень». Программу продолжит репортаж о необычном шахматном матче, как и обещали. Накануне состоялся первый в мире международный турнир «Телемост» по ледяным шахматам между командами Москвы и Лондона. Матч проходил на центральных площадях российской и британской столиц – Пушкинской и Трафальгарской, где были установлены специальные шахматные доски размером 12 на 12 квадратных метров. Спортивный поединок длился чуть более часа и завершился в ничью. За ходом игры наблюдала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Необычный турнир по единым шахматам игроки вели с помощью спутниковой трансляции, наблюдая за соперниками по большим экранам, установленным на центральных площадях в Москве и Лондоне. Игровое поле на Пушкинской площади столицы размером 64 квадратных метра было покрыто специальным ламинатом, чтобы можно было легко перемещать ледяные шахматные фигуры. Тем не менее, метровые пешки, слоны и ладьи, сделанные изо льда, не без усилий передвигали два помощника. На изготовление ледяных скульптур понадобилось две недели. Понедели на белые фигуры для российской команды и черные для британской. Над проектом работала Российская ассоциация скульпторов по снежным, ледовым и песчаным композициям и культурный центр в Югове. Ферзь и король белых фигур были выполнены в виде Спасской башни здания правительства Москвы, а ферзь и король черных в виде Биг Бена и лондонского небоскреба «Огурец», рассказывает заместитель генерального директора центра Олег Чернышов.
Лед мы привезли с Урала, потому что при этих условиях, к сожалению, льда в России не было. Лед абсолютно прозрачный, уникальный проект, архитектурная работа, достаточно сложная. Это настоящие шахматы, установленные мирового стандарта. Проект правительства Москвы и мэрии Лондона. Строить по людям праздник, всем любителям спорта, всем любителям шахмат. Вот такой уникальный матч с культурами изо льда.
Московскую команду под руководством экс-чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова вошли Виктор Ерофеев, Алина Кабаева, Василий Ливанов. В Лондоне рекомендации команде давал британский чемпион по шахматам гроссмейстер Найджел Шорт. Фактически игру вели два юных одаренных шахматиста – 8-летний Костя Савенков и 9-летний англичанин Дариус Парвизи Уэйн. По словам Анатолия Карпова, его подсказки Константину не требовались.
Я подсказок не делал. Единственная подсказка я сделал в конце. Я увидел, что время истекает. Уходило у нас время быстрее. Но во всех случаях в конце можно было играть на выигрыш, позиция была выигранная, но, скорее всего, по времени было успеть трудно. Поэтому я сделал предложение, от которого англичане не отказались.
Предложение Карпова согласиться на ничью было принято без промедления. Спортивный ведущий Дмитрий Губерниев так прокомментировал финал турнира.
Он понимает, что имеет проигранную позицию, поэтому он думает.
Fantastic! No pressure! We've accepted the draw! Thank you very much!
Congratulations!
Друзья, ничья!
How did you enjoy that game?
Дмитрий Губерниев считает, что у российской команды были все шансы на победу. Но когда до конца отведенного в Москве времени оставалось меньше 2 минут, обе команды приняли решение закончить партию в ничью.
Получилось так, что все-таки по объективной оценке у нас была позиция чуть более предпочтительнее, хотя мы попадали в цейнт-нот. Но цейнт-нот он получился из-за того, что часы останавливали на британской стороне, поэтому 2-3 минутки у нас так оказались чуть-чуть съеденными. Поэтому все-таки позиция была у нас получше.
После турнира все ледяные фигуры оставили на Пушкинской площади, чтобы москвичи могли поближе рассмотреть уникальную работу. Но уже по окончании матча ледяные шахматы стали потихоньку таять. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» продолжит научная панорама. Ольга Орлова расскажет вам о том, что инсулин диабетикам смогут давать в виде капсул, а молоко, добавленное в чай, нейтрализует его целебные свойства.
Тайваньские ученые разрабатывают способ вводить инсулин в организм диабетиков в виде пилюль вместо ежедневных уколов. Обычно лекарственные препараты, которые содержат инсулин, не могут выдержать кислую среду желудка. Но микробиологи предложили упаковывать инсулин в капсулу из наночастиц, защищающую препарат от разрушения. При этом капсула достаточно маленькая, чтобы пройти через клетки кишечника и попасть в кровоток. Предварительные испытания проводились на крысах. Теперь к эксперименту готовится группа людей. Берлинские медики обнаружили, что черный чай оказывает позитивный эффект на сердечно-сосудистую систему, а добавление в чай молока нейтрализует этот эффект. В эксперименте участвовали 16 здоровых женщин-добровольцев, которые выпивали пол-литра свежезаваренного черного чая с молоком и для контроля просто горячей воды. Черный чай значительно улучшал кровоток по сравнению с водой, а добавление молока резко ослабляло действие чая. По мнению ученых, это можно объяснить тем, что белки молока, казеины, образуются соединение с катехинами, органическими веществами, содержащимися в чае, в результате чего и нарушаются целебные свойства напитка. Отсутствие цветового зрения у обезьян-капуцинов дает преимущество во время добывания корма. К такому выводу пришли зоологи, изучающие поведение этих животных в лесах Коста-Рики. У животных, ведущих ночной образ жизни, таких как глубоководные рыбы, ночные птицы, цветовое зрение часто отсутствует. А большинство приматов, подобно человеку, обладает цветовым зрением. Однако оказалось, что капуцины, ведущие дневной образ жизни, различают только синий и желтый цвета. Экспериментальные свидетельства показали, что подобная цветовая слепота полезна при распознавании замаскированного объекта, например, съедобного насекомого. При уменьшении цветовой информации мозг способен лучше идентифицировать формы, контуры и контрасты. Физиологи из университета штата Джорджия предлагают использовать кофеин в умеренных дозах для уменьшения боли в мышцах в течение первой недели физических упражнений. Это поможет не прерывать тренировки и занятия физкультурой даже при больших нагрузках. В экспериментах, проведенных со студентками колледжа, было установлено, что прием кофеина за час до эксперимента с максимальной нагрузкой сокращал боль на 48%, а при эксперименте со средней нагрузкой – на 26%. Дальнейшие исследования будут пока проводиться только на женщинах, чтобы получить четкий ответ в отношении хотя бы одного пола.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У нас на очереди обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах Томска вас познакомит Мелани Бачина.
На политической карте Томска обозначилась зона особой напряженности, пишет газета «Томский вестник». Центральный избирательный округ номер 4 станет местом битвы титанов спикера областной думы Бориса Мальцева и мэра Томска Александра Макарова. Об этом газете заявил официальный представитель Александра Макарова, адвокат Виктор Бакуревич. С этого момента можно считать, что заключенный под стражу мэр объявил о выходе на предвыборный ринг. Говорит автор статьи, политический обозреватель Томского вестника Андрей Соколов.
Макаров все-таки один из трех наиболее таких ресурсных политиков в Томске. И я думаю, что если он всерьез готовится пойти в областную думу, ему нужно быть готовым к тому, что на каждом шаге за ним будет контроль очень и очень жесткий.
Адвокат Макарова Виктор Бакуревич заявляет, что по распоряжению руководства СИЗО любой документ из стен изолятора может быть выпущен в свет только с согласия старшего следователя Харламова, который ведет дело, в том числе и политическое заявление. «Вы все понимаете», цитирует адвоката Бакуревича «Томский вестник», «что время дорого, регистрация кандидатов по одномандатным округам разрешена только до 26 января. Мы до последнего дня будем пытаться подать заявление в избирком. Сегодня высокопоставленные чиновники, политики и представители прокуратуры говорят, что дело Макарова не политическое, но если будет сорвана регистрация Александра Сергеевича, то политическая подоплека этого дела станет очевидной». И как бы ответ на это заявление в еженедельнике «Томские новости». Там также большая статья, рассказывающая о последних новостях в деле Макарова. «Явочная квартира» — так называется статья, в частности, потому что пресс-конференция адвокатов проходила в квартире сына мэра Ильи Макарова. На заявление защиты в «Томских новостях» приведена цитата следователя по делу Александра Макарова Марка Харламова. «Действия защиты некрасивы, но нам понятны, адвокаты отрабатывают деньги», — цитирует слова следователя издания. Прокуратура не согласовывает бумаги, адресованные в избирком. Поэтому не стоит ждать от меня какого-то вердикта. Это необоснованный упрек защиты, заявил «Томским новостям» следователь Марк Харламов. Фестиваля не будет. Статья также в «Томских новостях». Автор рассказывает, что второй Томский международный фестиваль снежной скульптуры на приз мэра Томска не состоится, потому как спонсоры фестиваля после ареста мэра потеряли к празднику всякий интерес. Бюджет фестиваля должен был составить почти 1 000 000 рублей. И, увы, средства собрать не удалось. Поддержки в администрации города мы не нашли, сказал изданию один из организаторов мероприятия. Томский международный фестиваль снежной скульптуры впервые прошел в январе 2006 года. И тогда, несмотря на сильные морозы, приехали команды Израиля, Румынии, Байкальска, Барнаула, Новосибирска и Санкт-Петербурга. Томск представляли 4 команды. В этом году планировалось участие 6 томских команд, а также ожидалось участие скульпторов-энтузиастов из Германии и Болгарии. Об этом статья в «Томских новостях».
Обзор томской прессы подготовила Мелани Бачина. На Транскавказской автомагистрали полностью восстановлено движение. Водители большегрузных автомашин, почти 5 дней блокировавшие государственную границу, возвратились в Южную Осетию. Как утверждают в правительстве непризнанной республики, инцидент на границе был спровоцирован грузинскими спецслужбами и окружением так называемого альтернативного президента Южной Осетии Дмитрия Санакоева. Противоположной точки зрения придерживаются сторонники Санакоева. Они убеждены, что только после их вмешательства удалось снять блокаду границы, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Как утверждают правительство Южной Осетии, почти все большегрузные автомашины покинули Транскавказскую автомагистраль в течение суток. Блокада непризнанной республики снята. Представитель Комитета информации и печати Южной Осетии Ирина Гаглоева заявила, что так называемый «мандариновый кризис» был спровоцирован грузинскими спецслужбами и окружением Дмитрия Санакоева.
У нас ежегодно практически складывается такого рода ситуация, и мы ее практически уже решили, распоряжения были соответствующие. Тем не менее, вот все-таки определенные силы спровоцировали эту ситуацию, и, как выясняется, концы ведут именно в грузинскую сторону. Те силы, которые спровоцировали ситуацию, своей информацией о том, что грузы будут пропускаться. И, соответственно, предприниматели северокавказских республик, грузинские и ряд наших предпринимателей тоже, естественно, начали закупать мандарины и попали вот в такую однозначно неприятную ситуацию. Тем более, что она потом как раз таки подкрепилась заявлениями руководства Грузии, которые обещали вдруг сгнившую продукцию скупить.
Скупка цитрусов идет в усиление курорта. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщила министр внешних связей альтернативного правительства Майя Чигоева-Цабашвили.
Да, правительство Астанакова предложило выход из создавшейся сложной ситуации, в которой оказались несколько десятков жителей Южной Осетии, большинство которых являются, кстати, гражданами России. И наше правительство предложило им закупить вот эти мандарины по оптовым рыночным ценам. Я могу сказать, что вот уже у нас перед зданием правительства резиденции президента уже очень многие трейлеры проезжают, и очень активно происходит вот этот процесс, который, кстати, режим какой-то уже вчера озвучил как пиар-компанию. Думаю, что наше правительство сделало очень правильный шаг.
Обвинения в заговоре, прозвучавшие в официальных заявлениях представителей президента Эдуарда Кокойте, министра внешних связей альтернативного правительства, отвергает.
Если это было возможно, что мы можем вот даже заставить российских таможенников, чтобы они стали бы нашими соратниками, чтобы они делали все так, как мы хотели бы запланировать, это очень хорошо. А если серьезно комментировать это, наша власть сделает очень много такого, который будет служить тому, чтобы население Южной Осетии сделало бы все ради того, чтобы достичь нормального жития для себя.
Так считает министр внешних связей альтернативного правительства Южной Осетии Майя Чигоева-Цабашвили. Как стало известно, некоторые предприниматели будут пытаться провести уцелевшие мандарины с Транскавказской автомагистрали в Россию, но уже через Азербайджан. Этот участок российской государственной границы пока еще открыт для южнокавказских сельхозпродуктов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. Напомню, главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы санкционировал арест Лианы Аскеровой, подозреваемой по делу об убийстве заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова. Ответственность за обстрел посольства США в Афинах взяла на себя левацкая группировка «Революционная борьба», сообщили власти Греции. Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Фродков и Сергей Сидорский сегодня продолжают переговоры по вопросам транзита российской нефти. Государственная Дума России приняла закон об отмене специальных знаков на автомобилях парламентариев. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». В нашей программе на очереди экономическая панорама, которую подготовил наш обозреватель Иван Трефилов.
Объем золотовалютных резервов России в 2006 году увеличился более чем на 121 миллиард долларов или на 66,7% и составил 303 миллиарда 732 миллиона долларов. При этом абсолютный показатель прироста резервов превысил прежний рекорд 2005 года – 53 миллиарда 300 миллионов долларов. По объему своих золотовалютных резервов Россия занимает третье место в мире, уступая Китаю и Японии, резервы которых составляют примерно 1 триллион и 876 миллиардов долларов соответственно. Российский «Газпром» рассматривает возможность покупки акций электростанций, расположенных в Западной Европе, заявил в интервью корпоративному журналу концерна его представитель Виталий Васильев. Сейчас в Великобритании, Голландии, Франции и Германии у «Газпрома» есть несколько проектов, связанных с поставкой электростанциям природного газа и квот на выброс углекислоты в обмен на получение электроэнергии. Однако, по словам представителя «Газпрома», концерн интересует также участие в генерации, и сейчас он рассматривает ряд проектов, в которых может выступить в роли акционера. Японская автомобильная компания Mitsubishi Motors рассматривает вопрос о строительстве в России своего сборочного завода, однако пока не определила параметры этого проекта, заявил агентству Bloomberg ее представитель. Ранее японские средства массовой информации сообщили, что Mitsubishi Motors планирует построить в пригородах Санкт-Петербурга завод стоимостью более 400 миллионов долларов вместе с французской группой Peugeot Citroën, рассчитывая организовать там производство автомобилей к 2010 году. Мощность предприятия, по данным прессы, состоит до 200 тысяч автомобилей в год. Европейский центральный банк принял решение сохранить пока на прежнем уровне базовую процентную ставку для 12 стран еврозоны 3,5%. В Соединенных Штатах действующая ставка 5,25%, а в Японии 0,25%. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики в той или иной стране, так как это приводит к удорожанию банковских кредитов. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны. Китай в 2006 году увеличил импорт нефти на 14,5%, более чем до 145 миллионов тонн, сообщило Главное таможенное управление страны. Сейчас Китай является вторым в мире после Соединенных Штатов потребителем нефти, причем примерно 40% спроса на нее удовлетворяется за счет импорта. Курс доллара на сегодня 26 рублей 53 копейки, на 4 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 38 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает программу наш традиционный спортивный обзор. Со мной в студии Наталья Федотова. Наталья, здравствуйте. Что вы нам расскажете? Каковы главные события в мире спорта?
Добрый день. Ну, главное событие – это то, что баскетболисты московского «Динамо» в четверг досрочно обеспечили себе участие во втором раунде главного европейского турнира Евролиги УЛЕП. И после выпуска новостей мы подробнее поговорим об этом. Подходят к концу женские теннисные турниры в Австралии. В Хобарте сейчас играется финал с участием двух россиянок, Анна Чеквитадзе и Василисы Бардиной. Чеквитадзе выиграла первый сет 6-3 и ведет во втором со счетом 6-5. А в Сидни финал вышли бельгийка Ким Клейстерс и сербка Елена Янкович. И там игра пока складывается довольно неожиданно. Клейстерс проиграла первый сет 4-6 и проигрывает во втором 3-4. На мужском турнире в Сидни в первом полуфинале австриец Юрген Мельцер отказался от игры с американцем Джеймсом Блейком из-за травмы. Таким образом, Блейк без борьбы вышел в финал, где сыграет с испанцем Карлосом Мой, который обыграл в полуфинале француза Ришара Гаске 6-3, 4-6, 6-2. А на кортах Мельбурна сегодня прошли матчи второго круга квалификации открытого чемпионата Австралии. Из 9 представителей России лишь 4 вышли в заключительную стадию отборочного турнира. Это Ярослава Шведова, Анастасия Павлюченкова, Алла Кудрявцева и Таймураз Габашвили. Покидают турнир Екатерина Иванова, Людмила Скавронская, Евгения Родина, Андрей Голубев и Юрий Щукин. В четверг в Санкт-Петербурге стартовал третий розыгрыш Кубка европейских чемпионов по хоккею. Победитель российской суперлиги в прошлом году и лидер нынешнего сезона казанский Акбарс выиграл у шведского Фирьестада 6-4. В другом матче хоккеисты финского ХПК разгромили соперников из словацкой Жилины 7-0. В Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в четверг состоялась мужская эстафета 4 по 7,5 километров. Победила в ней сборная Норвегии, за которой на последнем этапе бежал Оле Эйнер Бьерндален. Он сумел опередить лидировавшего после заключительной стрельбы россиянина Николая Круглова. Российские биатлонисты в итоге заняли второе место, а третьими на финише были немцы. В программе этого этапа также женский и мужской спринт и первые в сезоне гонки с масс-старта. В четверг состоялись очередные игры европейских баскетбольных турниров. Самарский ЦСКА ВВС в первом четвертьфинальном матче Кубка вызова в гостях одолел чешский Кунин 84-64. Ответная встреча состоится 18 января в Самаре. Два российских клуба выступали вчера в женской Евролиге и оба проиграли на выезде у ГМК турецкому Фенербахче 67-81, а саратовской ЦСКА венгерской команде Миза Печ 69-71. А в главном по значимости соревновании Евролиги УЛЕ московская «Динамо» на своей площадке добилась победы над польским «Сопотом» 95-74. Подробнее об этом матче расскажет наш корреспондент Елена Приходько.
В первом круге розыгрыша Евролиги УЛЕП амбициозные дебютанты турнира московские динамовцы в Польше потерпели сокрушительное и очень обидное поражение. Мало того, что местный Сопот выиграл с двухзначной разницей, так еще и больше 50 очков набрать не позволил. Впрочем, у москвичей самих в ноябре все складывалось не лучшим образом. Совершенно не пошли дальние броски у снайперов команды, практически провалили игру Фоцис и Хансен, да и Лазарас Папандопола, от присутствия которого Динамо сегодня зависит не меньше, чем от главного тренера Душина Ивковича, пребывал в лазарете. К тому же за неделю до поляков россияне встречались с итальянским «Фортитудо», где для победы было затрачено очень много усилий. Вспоминая ход той встречи, генеральный директор «Динамо» Геннадий Дроздов сказал, что уверен в том, что такая ситуация больше не повторится.
Отсутствовали у нас больные, где-то Папандополос и Райчевич. Но все равно команда была как бы сбалансирована. Но что с ней как бы произошло, до сих пор ни для главного тренера, ни для нас это непонятно. Что-то невероятное творилось с командой. И подготовка была нормальная. И, как мы считаем, был оптимальный состав. Но это будет определенным как бы стимулом, чтобы взять реванш. Есть определенный должок, и игроки сами это прекрасно как бы понимают, и они жаждут реванша и удовольствия, чтобы получили болельщики.
Как и сказал Геннадий Дроздов, к повторному матчу с опытом «Динамо» подошло во всеоружие. Новый год начали с новым настроем. Уже размявшись на «Фортитудо», где разменяли сотню, и казанском «Униксе», те до этого ни разу в этом сезоне не проигрывали в национальном чемпионате, «Динамо» буквально растоптало поляков. При этом сделало это уже в первой четверти. При счете 10-4 после серии захлебнувшихся атак гости были вынуждены брать тайм-аут, но и он не смог остудить пыл хозяев паркета. Усилиями защитника россиян Трэвиса Хансена «Динамо» буквально за несколько минут доводит разницу в счете до двухзначной. Исправить ситуацию попытался опытный турецкий центровой с опыта Хусейн Бисок, видимо, из-за каких-то тактических соображений, приберегавшийся наставником поляков Евгению Шемкиевски про запас. Его 10 очков были своевременны и полезны, но в защите ветеран европейского баскетбола определенно работать не хотел. Когда же в начале третьей четверти за 3 с небольшим минуты он схлопотал 3 фола и отправился на скамейку запасных, вопросов о победителе уже не стояло. Единственное, где-то в середине второй четверти возникла ассоциация с матчем ЦСКА, который накануне также уверенно вел 20 очков в гостях у итальянского Бенетона, бывшей команды Эторо Мессины, ныне возглавляемой главным тренером сборной России Дэвидом Блаттом. Имея солидный задел, армейцы растеряли концентрацию, резервисты не смогли поддержать почин основы, и в итоге от преимущества осталось только 8 очков. Но «Динамо» повторять ошибки своих коллег не стало и спокойно довело дело до конца. При этом игроки скамейки не оплошали и разницу удержали. Главному же тренеру «Динамо» Душину Ивковичу предоставилась хорошая возможность, имея в составе здорового Папандопола, дать команде в очередной раз поиграть без него. Потому как частые травмы динамовского центрового слишком дорого обходятся его команде. Папандопола продолжает оставаться, наверное, единственным игроком, через которого «Динамо» может построить коллективную игру. Так или иначе, оба московских клуба и ЦСКА «Динамо» обеспечили себе участие в турнире 16 сильнейших команд Европы. Осталось только отвоевать местечко получше.
С главным директором баскетбольного клуба «Динамо» Геннадием Дроздовым беседовала корреспондент радио «Свобода» Елена Приходько. Ну и в продолжение баскетбольной темы новость, которая в четверг буквально оглушила всех любителей баскетбола. Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Елевич, признанный лучшим тренером России по итогам прошлого года, уволен со своего поста. Официально объявленной причиной послужили неудачные с точки зрения руководителей и спонсоров клуба выступление команды как в чемпионате и Кубке России, так и в Еврокубке УЛЕП. Ну, об истинных причинах, надеюсь, мы сможем узнать от самого Сергея Елевича в ближайших выпусках программы «Прессинг». Ну, и отмечу также, что это событие вызвало большое недовольство среди игроков команды, которые сначала даже хотели объявить бойкот руководству и прекратить выступления во всех соревнованиях. Но затем они одумались и ограничились открытым письмом, в котором обратились за помощью к губернатору Москвы области Борису Громову. И известно, что вчера вечером Громов вел переговоры с игроками и тренерами клуба, но об их результатах пока сведений нет. Ну и в заключение спортивной программы на сегодня в Рупольдинге в рамках 5-го этапа Кубка мира по биатлону состоится спринтерская гонка у женщин. На этапах Кубков мира по горным лыжам мужчины в Швейцарии выступят в комбинации, а женщины в Австрии будут соревноваться в скоростном спуске. В Италии стартует чемпионат Европы у конькобежцев. В российской хоккейной суперлиге будут сыграны 8 матчей очередного тура. Но напомню, что лидер российского чемпионата «Акбарс» выступает в Санкт-Петербурге. Сегодня там продолжится розыгрыш Кубка европейских чемпионов по хоккею, а сам «Акбарс» свою следующую игру проведет там только завтра.
Спасибо, Наталья. О главных спортивных событиях вам рассказала Наталья Федотова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Ее для вас подготовили продюсер Дмитрий Налитов, редактор Арслан Саидов, ведущий Михаил Соленков. Напомню, что сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» передача «Личное дело». Разговор пойдет о семейных обычаях, ритуалах и традициях, как их создать и всегда ли они сплачивают членов семьи. В гостях у Татьяны Ткачук поэт, философ Константин Кедров и психолог Борис Новодержкин. А я, Михаил Соленков, прощаюсь с вами. Всего доброго, удачного вам дня.
Я считаю, что США имели право нанести этот удар.
Перебои в поставках продемонстрировали важность вопроса энергетической безопасности.
Необходимо обсудить возможность сокращения добычи нефти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один из прапорщиков в воспитательных целях утрамбовывал матросов в железный контейнер для мусора.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520.